Радио Свобода. Ход расследования дела об отравлении Александра Литвиненко сегодня вновь обсуждался в британском парламенте. Джордж Буш встретился в Омане с премьер-министром Ирака. Кондолиза Райс также совершает поездку по Ближнему Востоку. Папа Римский заявил, что считает скандальным раскол христианских церквей. Почему противники первого частного земельного аукциона в России утверждают, что сорвали его? Стоит ли, глядя на укрепление рубля по отношению к доллару, переводить все сбережения в российскую валюту? Здравствуйте. Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 30 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, проблемы, связанные с расследованием обстоятельств гибели бывшего подполковника ФСБ России Александра Литвиненко, сегодня вновь обсуждались в парламенте Великобритании. Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте. Итак, что же говорилось сегодня, кто выступал?
Здравствуйте, Андрей. Сегодня министр внутренних дел Джон Рид выступил в Палате общин парламента с сообщением о ходе расследования обстоятельств смерти Александра Литвиненко. Напомню, что это уже второе обсуждение в британском парламенте на эту тему за последние несколько дней. Министр сообщил, что полиция обследовала 24 места в Лондоне, где мог побывать в день отравления Литвиненко. Это 1 ноября, и что в 12 из них обнаружены следы радиации, которые, правда, Рид назвал очень слабыми. Кроме того, Рид заверил парламентариев, что расследованию, и это очень важно, не угрожают никакие политические или дипломатические барьеры, и что правительство намерено продолжать его, не оглядываясь ни на какие возможные международные последствия. И тем самым Рид повторил недавнее высказывание по этому поводу Тони Блэра, которое, если помните, он сделал несколько дней назад. Джон Рид сообщил о том, что эксперты обследуют 5 авиалайнеров. 3 Боинга 767 компании British Airways, сказал он, отстранены от полетов. В 2 из них, которые, напомню, находятся сейчас в Лондоне, в аэропорту Хитроу, обнаружены следы радиации, которую министр также назвал слабой. 3-й авиалайнер находится в Москве, и там его намерены обследовать британские эксперты. Будут ли его перегонять в Лондон и когда, пока не сообщается. 4-м самолетом, по словам Рида, стал авиалайнер «Трансаэро», прибывший в Лондон в четверг из Москвы. Это тоже «Боинг 737», переданный в лизинг российской «Трансаэро» компании British Airways. Рид добавил также, что полиция заинтересовалась еще одним российским авиалайнером, но не уточнил, каким. Возможно, сказал он, проверки будут подвергнуты и другие самолеты. Джон Рид отметил, что Москва обещала сотрудничество в расследовании дела Литвиненко, как он выразился, на самом высоком уровне. Кроме того, он сообщил, что Великобритания намерена контактировать с правительствами всех стран, где приземлялись авиалайнеры, на борту которых сейчас была обнаружена радиация. Кроме того, Рид сообщил, что по горячей линии, открытой British Airways, уже позвонили свыше 2500 человек. Еще 1700 человек, побывавших в японском ресторане и отеле «Миллениум» в Лондоне, сказал он, обратились непосредственно в британскую службу здравоохранения. Из них 69 человек вызвали у врачей подозрения в описании симптомов, и были отправлены на обследование. 29 человек из этих 69 уже прошли обследование, и у них не были обнаружены ни следы радиации, ни следы ее последствий. Андрей?
Ирина, какие следственные действия по делу о смерти Литвиненко ожидаются в ближайшее время?
Ну, во-первых, я должна сказать, что обследование вот это затронет 33 тысячи пассажиров. Это огромное количество людей, плюс 3 тысячи членов экипажей и обслуживающего персонала. Сегодня, в четверг, началось официальное дознание по делу о гибели Литвиненко, которое по британским законам проводит коронер. Дознание может быть довольно длительным, и, собственно, в четверг, когда оно было формально открыто, оно сразу же было перенесено на более поздний срок. Необходимо дождаться результата вскрытия, которое еще не происходило, оно запланировано на пятницу. Вскрытие проведут 3 патологоанатома, в том числе и один независимый. Он был приглашен семьей Литвиненко. Пока, напомню, расследование обстоятельств гибели Александра Литвиненко все еще проходит по статье «Подозрительная смерть, а не убийство». Но, как полагают, не исключено, по окончании дознания оно может быть переквалифицировано по статье «Убийство».
Большое спасибо. Напомню, на линии прямого эфира из Лондона передавала наш корреспондент британской столицы Наталья Голицына. Теперь о том, как комментируют сообщения об обнаруженных на борту самолетов различных компаний следах радиации сотрудники этих авиакомпаний и эксперты. Тему продолжает мой московский коллега Мумин Шакиров.
Больше всего британских экспертов интересует лайнер, приземлившийся в Москве 3 ноября этого года. На нем летел из Лондона экс-сотрудник КГБ Андрей Луговой, друг отравленного полонием-210 экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В настоящий момент один из Боингов British Airways по неизвестным причинам был снят с рейса в аэропорту Домодедово. Это подтвердила сотрудник пресс-службы группы компаний Eastline, одного из операторов аэропорта Домодедово, Вера Брагина.
Вчерашний рейс British Airways, который должен был вылететь в 17.00, по информации представителя авиакомпании, был отменен по техническим причинам. Самолет стоит на стоянке аэропорта Домодедово. Пассажиры вылетели рейсом 21.35 вчера, пассажиры рейса 5-часового. На этот момент никаких специальных инструкций, рекомендаций от регулирующих отраслевых структур в аэропорт не поступало. И British Airways не, так сказать, выступала с просьбами принять британских экспертов. Никакого экспертного заключения о заражении или о чем-то подобном в аэропорт не поступало. Я думаю, что совершенно преждевременно об этом разговаривать. На данный момент никаких специальных инструкций и рекомендаций от властей не поступало.
По словам Веры Брагиной, компания Eastline не занимается поисками пассажиров рейсов, выполнявших полеты из Москвы в Лондон и обратно. Британская газета The Guardian сообщает, что особо следствие заинтересовал рейс от 25 октября 2006 года. Видимо, Скотланд-Ярд подозревает, что на этом самолете в Лондон из Москвы мог быть доставлен радиоактивный материал. Возможно ли пронести через границу на борту лайнера такое вещество, как полоний-210? Этот вопрос попытался ответить бывший руководитель подразделения КГБ, а позднее ФСБ России по борьбе с терроризмом Владимир Луценко.
Полониум-210 – это вещество, которое не дает такого фона, как другие радиоактивные вещества. Поэтому если в контейнере, то в принципе его можно пронести. Оно же и применяется в приборах, в электронике, в различных, так сказать, изделиях. В очень, правда, маленьких дозах. Поэтому если уж какому-то сумасшедшему в голову пришло и в контейнере пронести, скорее всего, ему удастся. Другие же, конечно, будут обязательно на границе зафиксированы контролем, как на нашей, так и на любой европейской границе. Есть датчики специальные, и пограничный контроль, и таможенный контроль. Радиоактивные вещества контролируются, перевозка очень сильно.
Доктор химических наук, президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров считает, что преждевременно заявлять, что на борту британских лайнеров обнаружен полоний-210.
Нам пресса рассказывает, что вот нашли какую-то радиоактивность в самолете. Ну, давайте я в любой из редакций из этих газет найду радиоактивность. У вас я найду в здании, хотя она новенькая, там ваши апартаменты тоже найду. Если вы хотите о деле говорить, то радиоактивность надо, во-первых, называть, кем вызвана. Ведь никто же не сказал, что она вызвана полонием в этих самолетах. Это первое. Второе. Радиоактивность должна иметь цифру. Если цифра выше нормы, это плохо. А если ниже нормы? Они же вам этого не сказали.
И все же компания British Airways серьезно отнеслась к этому вопросу.
представляете, если бы представитель компании сказал, да ничего особенного, его бы тут же растерзали. Ему дешевле отнестись к этому серьезно.
То есть вы считаете, предприняты излишние меры безопасности или это политика?
И то, и другое вне сферы нормального человека-обывателя. Даже если это политика или избыточные меры безопасности, в любом случае я не вижу там ничего страшного для конкретных людей. Ну, залетел этот самолет в Москву. Если бы он не летал в Москву, вы же понимаете, что его бы не выставили вам на просмотр.
По словам ученого Льва Федорова, такой химический элемент, как полоний-210, используется в космической промышленности и недоступен простому смертному. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Теперь мнение западного эксперта, известный немецкий эксперт по радиационной безопасности, сотрудник берлинской клиники Шарите Бернд Рам, утверждает, что недооценивать опасность радиоактивного заражения в случае, если его источником был полоний-210, нельзя.
Polonium-210 ist ein Alpha-Strahler. Alpha-Strahlen dringen in der Regel nur 0,1 bis 0,3.
Polonium-210 производит альфа-излучение. Оно способно проникать в тело человека через кожу на 1/10, максимум 0,3 мм, и куртка уже способна надежно защитить от него. Но полоний-210 становится, однако, посланцем ада, если все же проникает в организм человека. Он путешествует от органа к органу, уничтожая их изнутри. 1/10 микрограмма, то есть 1/10-миллионная часть грамма, является для человека абсолютно смертельной дозой. Поэтому вызывает беспокойство обнаружение следов полония-210 в самолетах. Это говорит о том, что он провозился, скорее всего, в виде порошка и поэтому распространялся по салону. И я не могу согласиться с мнением British Airways, что опасность невелика. Если полоний-210 действительно был в самолетах в виде порошка, то есть вероятность, что он мог попасть в тела пассажиров при дыхании. Микродозы достаточно, чтобы причинить вред здоровью людей, и опасность такого рода относительно велика.
Ist die Gefahr, dass die Leute wirklich Gesundheitsschäden davon tragen, relativ groß.
Это был немецкий эксперт Берн Рам. Думаю, необходимо еще раз обратить ваше внимание на тот факт, что он говорил об опасности радиоактивного полония-210, подтверждение, что именно этот металл был источником радиации на самолетах, нет. И коротко еще об одном отравлении. Речь идет о Егоре Гайдаре. Московские врачи пока не поставили диагноз Егору Гайдару и сделают это не раньше пятницы, сообщила его дочь Мария Гайдар. В то же время многие средства массовой информации со ссылкой на агентство Associated Пресс цитирует пресс-секретаря Гайдара Валерия Натарова, который заявил, цитирую, что врачи не сомневаются, что Егор Гайдар, госпитализированный в Ирландии в тяжелом состоянии, был отравлен. По словам Натарова, эксперты не могут пока установить, чем именно был отравлен политик. Медики не видят естественных причин отравления, они не могли определить какое-либо известное им природное вещество в организме Гайдара, заявил Натаров, поэтому очевидно, что мы говорим об отравлении и отравлении искусственного характера. Еще раз напомню, это было сообщение со ссылкой на агентство Associated Press, а пресс-служба Кремля сегодня сообщила, что президент России Владимир Путин звонил Гайдару в больницу и пожелал ему скорейшего выздоровления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько защищена от радиации повседневная жизнь обычных граждан в России и мире? Тему обсуждаем с Владимиром Чупровым, координатором антиядерной программы «Гринпис России». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск, четверг, 30 ноября. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела в эти дни встречи в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом и с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в Иерихоне. Израильские и палестинские источники сообщают, что Вашингтон стремится к скорейшему восстановлению политического мирного процесса на Ближнем Востоке. Тему продолжит Равшан Гусейнов.
В ходе встречи между главой израильского правительства Эхудом Ольмертом и госсекретарем США Кондолизой Райс, которая прошла в Иерусалиме, госсекретарь Райс проинформировала Ольмерта о своей встрече с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом, которая прошла утром в Иерихоне на западном берегу Иордана. В свою очередь, Ольмерт рассказал госпоже Райс о результатах вчерашней встречи с главой египетской разведки генералом Омаром Сулейманом, на которой обсуждались условия сделки по освобождению похищенного палестинскими боевиками израильского капрала Гилада Шалита, а также усилия египетской стороны по предотвращению контрабанды оружия в сектор Газа. Кондолиза Райс высоко оценила усилия как Махмуда Аббаса, так и Эхуда Ольмерта, результатом которых явилось соглашение о прекращении огня в секторе Газа, однако указала на необходимость перемирия и на западном берегу Иордана. Я благодарю вас за соглашение о прекращении огня, которое сейчас действует в секторе Газа, которое, как мы надеемся, будет расширено, чтобы в результате мы получили полноценное перемирие. Госсекретарь Райс заявила, что по достоинству оценила речь Ольмерта в Негеве и считает, что, проявляя сдержанность, израильтяне вносят значительный вклад в дело стабилизации обстановки и продвижения мирного процесса в регионе. Премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил на днях, выступая с речью по случаю 33-й годовщины со дня смерти первого главы правительства Израиля Давида Бен-Гуриона, что ради настоящего мира готов отказаться от многих территорий. Мы согласны отказаться от больших территорий, отдать многие поселения. Мы пойдем на это во имя настоящего мира. Ольмерт призвал палестинцев признать право Израиля на существование и пообещал оказать им помощь в восстановлении палестинских населенных пунктов Западного берега. Ольмерт добавил, что готов выпустить из тюрем многих палестинских заключенных для освобождения похищенного Гилада Шалита. Ольмерт призвал палестинцев сформировать правительство национального единства, которое выполнило бы требования квартета по ближневосточному урегулированию и освободить Гилада Шалита, что в свою очередь позволит ему провести переговоры с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом. Ольмерт подчеркнул, что палестинцы могут получить жизнеспособное государство. Глава правительства добавил, Израиль настолько сильное государство, что может позволить себе сдержанность, чтобы дать шанс перемирию. Кондолиза Райс встретилась сегодня в Ерихоне с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом. На совместной пресс-конференции, состоявшейся после встречи, госсекретарь Райс выразила надежду на то, что перемирие, установленное в Газе, будет распространено и на палестинские территории западного берега Иордана. Аббас, в свою очередь, отметил, что продолжающийся 6 месяцев внутрипалестинский диалог зашел в тупик, и стороны не могут прийти к согласию относительно создания правительства национального единства в палестинской автономии. По его словам, правительство национального единства необходимо, чтобы снять блокаду с палестинского народа и прекратить его страдания. Кондолиза Райс ответила на это, что отсутствие такого правительства мешает международному сообществу оказывать помощь палестинской автономии.
К
сожалению, отсутствие правительства, с которым могло бы иметь отношение международное сообщество, не дает нам сделать больше и в гуманитарной сфере. Мы считаем, что это должно быть правительство, которое бы признавало международные нормы, в том числе палестино-израильские соглашения, ведущие к осуществлению дорожной карты. Напомню, что с начала года палестинская автономия перестала получать помощь западных стран, когда пришедшее к власти исламское движение «Хамас» наотрез отказалось отвергнуть террор, признать право Израиля на существование и палестино-израильские мирные соглашения. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
А в столице Иордании Амане прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. Эти переговоры накануне были неожиданно отложены. Об итогах встречи наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Во время встречи в столице Иордании Амане президент Буш выразил полную поддержку премьер-министру Ирака Аль-Малики и этим опроверг слухи о недоверии Белого дома нынешнему главе иракского правительства. Буш сказал...
Это сильный лидер, который стремится к тому, чтобы Ирак был свободным и демократическим. Соединенные Штаты намерены помочь ему достичь этой цели.
Буш дал понять, что его курс в Ираке неизменен. Американские войска останутся в стране, пока не будет выполнена их миссия. Он также против рекомендации разделить страну на 3 полуавтономии и не намерен определить даты поэтапного вывода американских войск. Основной упор по-прежнему делается на постепенную передачу внешней защиты страны иракской армии, а внутреннего контроля иракским силам правопорядка. Буш таким образом дал ясно понять, что не поддастся ни внешнему, ни внутреннему давлению тех, кто требует немедленной перемены курса, и что не следует ожидать коренных изменений после того, как он получит окончательные рекомендации комиссии Бейкера-Гамильтона по Ираку. Однако и критики Буша не намерены молчать. Сенатор-демократ Карл Левин, который вскоре возглавит Сенатский комитет по вооруженным силам, заявил: «Не возникнет хаос в Ираке, если мы уйдем. Хаос уже есть». Левин считает, что международная региональная конференция с участием всех заинтересованных государств может помочь в поисках политического решения проблемы. Сенатор-демократ против немедленного и полного вывода американских войск. Он за то, чтобы американцы продолжали обучать иракские силы безопасности и защищать американских граждан в Ираке. Но сокращение американского контингента должно быть существенным. Президент не может более настаивать на статусе кво и повторять, что будет придерживаться нынешнего курса. Встреча Буша и Аль-Малики была в последний момент отложена, и даже возникли опасения, что она может быть отменена. О причинах этого мой вашингтонский коллега Алан Давыдов.
Газета раскрывает содержание секретного меморандума президенту Бушу, подготовленного советником президента по национальной безопасности Стивеном Хедли, в котором автор выражает серьезные сомнения в способности Аль-Малики контролировать ситуацию в Ираке. Была ли публикация меморандума преднамеренным сигналом для Малики? По мнению обозревателя газеты «Вашингтон-Пост» Дэвида Игнатиуса, вряд ли. Трудно себе представить более вредный для саммита Буша и Малики документ. Тем не менее, основной тезис меморандума верен. Стратегия опоры на премьер-министра Малики не срабатывает.
А вот мнение по итогам встречи в Омане американского политолога, вице-президента Института Катона по оборонным и внешнеполитическим исследованиям Теда Карпентера. Результаты не оказались значительными. Президент Буш обещал ускорить передачу контроля над положением в Ираке иракским силам безопасности, которые на самом деле не в состоянии осуществлять такой контроль. Факты говорят о том, что иракская армия и силы правопорядка насыщены элементами, гораздо более лояльными вооруженным формированием тех или иных религиозных групп, чем центральному правительству. Во-вторых, президент сказал, что американские войска останутся в Ираке до тех пор, пока нас просят об этом. Да, об этом просит иракское правительство Аль-Малики, но опрос общественного мнения в Ираке показал, что более 70% иракцев хотят ухода американских войск в течение одного года. Так что невозможно, с одной стороны, придерживаться прежнего курса до тех пор, пока изначально поставленная задача не будет выполнена, и в то же время заявлять, что мы будем в Ираке, пока нас просят об этом. Одно противоречит другому. Может ли мнение Буша измениться под воздействием рекомендаций комиссии Бейкера-Гамильтона? Я ожидаю, что Буш прислушается к рекомендациям, но нельзя дать никаких гарантий, что он последует советам комиссии. Это был Тед Карпентер из Института Катона. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 30 ноября. До конца часа разговор на следующие темы. Папа Римский считает скандальным раскол христианских церквей и призывает к примирению. Почему противники первого частного земельного аукциона в России утверждают, что сорвали его? Стоит ли, глядя на укрепление рубля по отношению к доллару, переводить все сбережения в российскую валюту, мнение эксперта? Программу продолжим после объявления и краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. В Магнитогорске на месте пожара на металлургическом комбинате работает специальная комиссия. Как сообщили в МЧС, пожар мог возникнуть из-за выброса соляной кислоты. Погибли 7 человек, 8 пострадали. Московские врачи пока не поставили диагноз Егору Гайдару и сделают это не раньше пятницы, сообщила дочь бывшего российского премьера Мария Гайдар. В ходе следствия по делу об отравлении Александра Литвиненко следы радиации обнаружены еще по меньшей мере в 10 местах, сообщил глава МВД Великобритании Джон Рид. Верховный суд России оставил в силе приговоры бывшему офицеру спецслужб Сергею Скрипалю, приговоренному к 13 годам тюрьмы за шпионаж, и Александру Копцеву, осужденному на 16 лет за нападение на прихожан Московской синагоги. Прокуратура Московской области предъявила обвинение двум москвичам, напавшим на гражданина Киргизии в электричке 19 ноября. Молодым людям инкриминируется покушение на убийство по мотивам национальной ненависти. В столице Иордании Амане прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. Обсуждались пути нормализации обстановки в Ираке. Скандальным назвал раскол между христианскими церквами Папа Римский Бенедикт XVI. Глава католической церкви заявил об этом после православного богослужения в Стамбуле, которое в его присутствии провел патриарх Константинопольский Варфоломей. Трое египтян приговорены к смертной казни за причастность к терактам в Синае в 2004 году.
В Москве 20 часов 32 минуты. Находящийся с визитом в Турции Папа Римский Бенедикт XVI сегодня в Стамбуле встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Целью этой встречи понтифик провозглашал укрепление диалога между православной и католической церквами. Из Стамбула передает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
По опросам общественного мнения, большинство мусульман недовольны тем, что глава римско-католической церкви находится на территории Турции. На юго-востоке страны в городе Адана радиостанции начали марафон в знак протеста против визита папы. Писатели, журналисты, ученые обсуждают в прямом эфире настоящие намерения Ватикана. 100-часовой марафон продлится до 1 декабря, когда папа покинет Турцию. Ведущий марафона Мехмет Маркал заявил. Визит папы римского Бенедикта XVI в Турцию – начало крестового похода против ислама, дабы отторгнуть страну от исламского мира. Посещение папой Турции уже вызвало массовые протесты местных мусульман, оскорбленных неуважительными высказываниями папы по поводу пророка Мухаммеда. Визит папы может дать толчок новой волне исламистского движения в Турции, чтобы еще больше расшатать светские устои общества. Бенедикт XVI принес извинения мусульманскому миру за неудачную цитату об исламе, задевающую религиозные чувства мусульман. В ходе встречи с главой по делам религии Турции Али Бардакоглу понтифик назвал ислам мирной религией. Из Анкары на личном самолете папа вылетел на запад в старинный город Эфес, колыбель раннего христианства. Вот что сообщает обозреватель телеканала CNN Turk. Именно здесь нашла свое пристанище Богоматерь, которая после смерти Иисуса отправилась распространять религию в Малую Азию. Ее дом обнаружили в конце 19 века возле Эфеса. Оказалось, что много веков местные православные жители отмечали в этих местах День смерти Богородицы. В конце 60-х годов Папа Римский объявил дом Святой Марии местом паломничества. Во время католического богослужения понтифик воззвал к Богородице с просьбой возвратить мир на Иерусалимскую землю и упомянул католического священника Андреа Сантора, погибшего в феврале этого года от рук исламского фанатика в турецком городе Трабзон. «Давайте же с радостью возносить молитвы, даже когда мы подвергаемся испытаниям и опасностям, перед которыми, в частности, предстал римский священнослужитель Андреа Санторе, наш брат, незаслуженно погибший в этом году». В Стамбуле понтифик встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем, который неоднократно заявлял, что папа может помочь в решении проблем религиозных меньшинств в Турции. В частности, речь шла о возможности открытия духовной семинарии, насильственно закрытой турками после кипрских событий в конце 70-х годов. Патриарх Константинопольский заявил: «Мы рассматриваем встречу как важный шаг в преодолении тысячелетнего раскола христианской церкви. Православие с католичеством имеет единую тысячелетнюю историю. Необходимо помнить об этом. Христианская церковь должна стать символом мира». В знак уважения к мусульманам мира Бенедикт XVI посетил Голубую мечеть, один из памятников исламской культуры. В связи с угрозами со стороны исламистов охрана папы значительно усилена. Во время публичных выступлений на понтифика надевают бронежилет. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Итак, в одном из сегодняшних выступлений раскол между христианскими церквами папа римский Бенедикт XVI назвал скандальным. Напомню его слова.
Это мировой скандал, что между христианами до сих пор существует раскол. Это препятствие к проповедованию идей христианства.
Папа римский Бенедикт XVI. Так смогут ли усилия понтифика преодолеть раскол, о котором он говорил? Мой коллега Кирилл Кобрин беседует на эту тему со специалистом по истории религии Борисом Фаликовым.
Встреча папы римского Бенедикта XVI с константинопольским патриархом, является ли она сигналом некоего значительного изменения отношений между католической церковью и той православной, главой которой является патриарх?
Встреча папы римского Бенедикта XVI с патриархом константинопольским Варфоломеем, она не является чем-то экстраординарным. Дело в том, что папы римские раньше встречались со вселенскими патриархами. Впервые это произошло еще, насколько знаю, где-то в середине 60-х годов, когда встретился с патриархом Афиногором папа римский Павел VI. Потом Иоанн Павел II встречался тоже с константинопольским патриархом. Дело в том, что для католиков вселенский патриарх, он как бы является таким, что ли, аналогом папы римского в католическом мире. То есть они его рассматривают как лидера православного сообщества, лидера православных церквей, и поэтому напрямую с ними контактируют, тем паче, что в 60-е годы встречаться вот так с патриархом Русской Православной Церкви было по политическим известным нам причинам невозможно. Но вот тут вот надо сказать, может быть, что теперь вот эти встречи вызывают у лидеров российского православия некоторую ревность. Им кажется, что поскольку структура православной церкви, она иная, чем католическая, то есть она полицентричная, в то время как католическая церковь, она централизована, она под единым главой, что вот эти встречи с константинопольским патриархом несколько ущемляют русскую православную церковь. И тут, насколько я понимаю, существуют такие элементы некоторой ревности и подозрения католиков в некоторых интригах.
Иными словами, если католики считают вселенского патриарха действительно нечто вроде лидера православного мира, то уж, конечно же, русские православные и Русская Православная Церковь с этим мнением не согласна.
Безусловно, не согласна. Безусловно, она считает иначе. И, кстати говоря, имеет для этого основание, поскольку, как я уже сказал, действительно характер православия, он принципиально иной, чем характер католичества. Действительно, православие полицентрично. Оно гораздо менее централизовано, чем католичество.
Давайте перейдем к отношениям католической церкви и Русской Православной Церкви. Чуть-чуть отойдем, собственно, даже, может быть, от визита Папы Римского в Турцию. Есть мнение, что при Бенедикте XVI удастся совершить некий прорыв в этих взаимоотношениях, и в силу того, что новый папа не поляк, а это явно как-то оказывало раздражающее воздействие на руководство Русской Православной Церкви и несколько других обстоятельств. Как вы думаете, произойдет это или нет?
Я настроен достаточно оптимистично в этом отношении. Ну, скажем так, сдержанно оптимистично. Мне кажется, что вряд ли случится какой-то серьезный прорыв, но отношения, безусловно, станут лучше, и симптомы этого уже можно заметить даже сейчас. Мы вот видим, что, во-первых, у нас здесь предпринимаются некоторые жесты со стороны, скажем, отдела внешних церковных сношений во главе с митрополитом Кириллом. Явно, так сказать, попытки, направленные на сближение. Уже сейчас заметно, что тот тупик, в котором, собственно, эти отношения находились еще несколько лет назад, ну, в общем, где-то положение исправилось, с моей точки зрения. Идет осторожная смена акцентов. И мне кажется, что такие вот как бы внешние признаки, но по сути, мне кажется, что изменение отношений вот почему возможно. Нынешний католический мир и нынешний православный мир во всей своей совокупности начинают как-то хорошо понимать, что по сути у них один враг, а именно нынешнее секулярное общество. И вот тут по причине, что ли, обнаружения вот этого общего врага, возможно сближение, как это часто бывает в политике.
Это было мнение специалиста по истории религии Бориса Фаликова. Вопросы ему задавал мой коллега Кирилл Кобрин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 30 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Состоявшийся в Москве первый частный российский земельный аукцион привлек к себе довольно большое внимание. Его итоги обсуждаются бурно, а пикетчики, организовавшие акцию против проведения аукциона, даже утверждают, что им удалось сорвать его. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
На продажу выставлялись земли Клинского и Волоколамского районов. Это десятки земельных участков общей площадью 700 гектаров вдоль Новорижского шоссе от 85 до 125 километра от МКАД. Вчерашний аукцион был первым из серии, запланированной до середины декабря. Выставлялось 11 лотов, по другим данным 17. По стартовым ценам было продано лишь 3 земельных участка в окрестностях деревни Щекино Клинского района. Пикет против продажи этих земель организовали 3 общественных организации из Клинского района, в том числе Общество охраны природы. Руководитель Юрий Самсонов был в числе еще 10 пикетчиков, и он утверждает, что не только общественники и экологи против этой продажи, но и бывшие колхозники.
На продажу выставлены те земельные участки, на которых у них посеяны многолетние культуры озимые, и про то, что в следующем году эти земли будут отданы под застрой коттеджем, никто из них даже в принципе вообще не знал. Идут судебные разбирательства. Они оказались в собственности вот этих бизнесменов и, как теперь уже получилось, государственных служащих. Один из собственников стал одним из руководителей Клинской кадастровой палаты. Там при оформлении всех сделок, регистрации собственности осуществлялись грубейшие нарушения законодательства.
Впрочем, защищающие колхозников могут делать это просто бесконечно.
У нас там уже сколько раз было, когда мы колхозникам возвращали их неземельные доли, незаконно отняты, они все равно потом продавали их также за бесценок этим же гражданам.
Но, несмотря на это, клинские правозащитники не отступают от борьбы в пикетах и в судах.
А из нарушений, например, еще также могу привести тот факт, что эти земли сельхозназначения были нарезаны на земельные участки по 20, по 30 соток. Хотя по закону у нас как раз для ограничения спекуляции сельхозземлей и ограничения застройки по закону в Московской области меньше 2 гектаров нарезать участки сельхозназначения нельзя. Эту сельхозземлю покупали под застройку и нарезали ее с грубым нарушением законодательства.
Эти земли, по утверждению Юрия Самсонова, являются своеобразным экологическим коридором к национальному парку Завидово. Клинские экологи добиваются в то же время для лесов южнее Завидово статуса особо охраняемых природных территорий. Такое направление в защиту экологии может оказаться для Подмосковья просто магистральным. Возможно, его используют и для земель сельхозназначения, ведь более 70% земельного рынка области составляют именно земли бывших колхозов. Сделки по купле-продаже земли заключаются прежде всего для домостроительства. И 2/3 этих сделок совершаются с целью дальнейшей перепродажи земли. Евгений Рябошап, руководитель отдела имущества земельных отношений компании «Интеллис», объединяющей профессиональных юристов в сфере недвижимости.
Основной массив, да, предложения земель в Подмосковье сейчас приходится на участки сельхозназначения. Естественно, там дома и коттеджные поселки строить нельзя. Предложение типа «купи кусочек родины» от 1 до 20 гектар – это бывшие сельхозземли. Люди их продавали за бутылку водки, колхозники.
И его коллега, гендиректор компании «Институт земельного права» Федор Левов, утверждает, что нельзя сказать, что не болит голова у тех, кому сегодня принадлежит бывшая колхозная земля.
Когда люди брали большие огроменные участки категории земель сельхозназначения и не использовали их в отведенное количество времени, то есть 3 года под целевые нужды, земли могут попасть под изъятие. Соответственно, надо собственник этих земель либо их осваивать по назначению, либо сейчас от них избавляться.
Для изменения цели пользования, объясняет Федор Левов, нужны немалые деньги и административные ресурсы. А покупателю требуется всерьез оценить риск при покупке земель с неблагополучной биографией.
Главный вопрос при проведении оценки юридической чистоты данного объекта недвижимости, да любого объекта недвижимости, есть ли какие-то, скажем, права и притязания третьих лиц. Сделки по землям в близлежащем Подмосковье, они очень по деньгам большие. Здесь бы я, конечно, советовал приобретателям земли более четко смотреть на подводные какие-то камни.
Что же касается простого землепользователя, то еще одной преградой к оформлению собственности является длительность проведения землеустроительных работ. Евгений Рябошапко.
В Московской области межевание участка и изготовление кадастрового плана составляет от 3 до 8 месяцев. А регистрация прав Мособлрегистрации занимает от 1 до 3 месяцев. В Мытищинском, Долгопрудненском, Раменском отделах Мособлрегистрации люди занимают очереди ночами. Просто подать документы на регистрацию прав, регистрацию сделать.
Землю в собственность простому человеку в Подмосковье оформить нелегко. Но эксперты призывают делать это и поскорее. Дальше легче не будет. А вот вероятность потерять право собственности растет год от года.
Клиент в Мытищинском районе Московской области получил 10 соток в собственность в 93 году. А зимой, весной 2006 года приехал на земельный участок, думал увидеть заросший бурьяном клочок родины, да, а приехал к стройке коттеджного поселка. Вовремя не сделал то, что надо было сделать, понимаете. Он опомнился через 13 лет после того, как собственность была предоставлена. Рассуждайте как собственник, всегда говорю клиентам, вне зависимости от того, где находится их земельный участок. 6 соток это в Московской области или 1,5 гектара в Воронежской области.
Евгений Рябошапко убеждает граждан, земельный участок не должен ассоциироваться с каким-то распоряжением администрации 93-го года. Следует приводить свои документы в соответствии с действующим законодательством. А еще он напоминает слова Льва Толстого.
Собственность на землю по самому существу своему отличается от собственности на предметы, которые созданы трудом. Отнимите у народа деньги, товары и скот, и ваш грабеж окончится вместе с вашим уходом. Но отнимите у народа землю, и ваш грабеж будет продолжаться вечно. Так вот, не только в Московской области, но и по всей России этот грабеж народа продолжается уже, по-моему, 8-й или 9-й десяток лет. Да?
А пикетчики, которые считают, что именно они сорвали проведение первого частного земельного аукциона в России, заявили на своем сайте Клин.Инфо, что вчера повторилась история 3-летней давности, когда точно так же провалился не частный, но просто первый в России с 17-го года земельный аукцион по продаже 100 гектаров земель Клинского района. Тогда его организаторы вынуждены были покупать участки сами у себя. Здесь же и информация о владельцах выставленных на аукцион участков. Компания «Велес Капитал», которая через свои структуры и частных лиц владеет 50 тысячами гектаров подмосковных земель и входит в число крупнейших собственников земель Московской области. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 30 ноября. В течение последних нескольких дней курс доллара к рублю беспрерывно падал, достигая самого низкого за последние 7 лет уровня. Учитывая, что тенденция укрепления рубля по отношению к американскому доллару довольно длительно, не пора ли россиянам полностью перевести свои сбережения в российскую валюту? Мой коллега Юрий Жигалкин беседует на эту тему с американским экономистом профессором Маршалом Голдманом.
В последнее время инвесторы делали ставки на падение доллара, исходя из нескольких вполне резонных соображений. Уровень роста американской экономики вызывает сомнения. Европейские и некоторые азиатские страны, скорее всего, опередят США по этому показателю. Дефицит внешней торговли Соединенных Штатов увеличивается, то есть американцам больше требуется иностранная валюта, чем миру доллары. В-третьих, американский Федеральный резервный банк не намерен поднимать кредитную ставку, что также удешевляет доллар в сравнении с евро и иеной, поскольку европейские и японские центральные банки будут поднимать стоимость займов в своих валютах. В результате на мировых валютных рынках мало интереса к доллару и больше к другим валютам. Профессор, интересно, что Россия упоминается в качестве одного из, так сказать, могильщиков доллара. Ее решение перевести половину своих валютных резервов в конкурирующие с долларом валюты, как опасаются некоторые инвесторы, может знаменовать новую глобальную тенденцию. Вы с этим согласны? Это вполне вероятно. Россия, естественно, не является крупнейшим держателем долларов. Но если ее примеру последуют Китай или Япония, которые до сих пор были верными поклонниками доллара, может действительно начаться его закат в качестве главной мировой валюты и, соответственно, падение курса. Однако не надо забывать, что сравнительно слабая валюта делает привлекательным американский экспорт, повышает доходы американских транснациональных корпораций и укрепляет американскую экономику. Иными словами, нет ничего сложнее, чем предрекать будущий курс валюты. В прошлом те, кто ставил на закат доллара, проигрывали. но пока в явном выигрыше те, кто ставил на рубль. Как вы считаете, заслуживает ли рубль, наконец, большего доверия со стороны россиян? В данный момент он выглядит надежной валютой. Это гарантирует высокие цены на нефть, которые могут продержаться в обозримом будущем. Но, например, российские компании влезают во все большие долги на мировых финансовых рынках, которые могут поставить и эти компании, и рубль в трудное положение в случае замедления мирового экономического роста. При этом Россия остается политически нестабильной страной, и при малейшем признаке надвигающихся потрясений рубль может рухнуть. Поэтому на месте россиян я бы не полагался только на рубль. Часть сбережений стоит хранить в валюте, в долларах.
С американским экономистом профессором Маршалом Голдманом беседовал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 30 ноября, продолжит обзор публикаций в российской печати. Владимир Путин провел в Петербурге встречу с представителями творческой интеллигенции. Сегодня ее оживленно комментирует российская пресса. Одна из обсуждавшихся проблем – судьба Дома ветеранов сцены в Петербурге. Обзор подготовила Вероника Баде.
Российская газета пишет: Владимир Путин встретился в Петербурге с деятелями культуры, таким образом отметив столетие академика Дмитрия Лихачева. На разговор с главой государства пришли народные артисты Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, кинорежиссер Александр Сокуров, писатель Евгений Гришковец, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин и многие другие. Газета «Известия» отмечает, что встреча Владимира Путина с петербургской интеллигенцией неожиданно обнажила отнюдь не интеллигентную часть отношений Дома ветеранов сцены с Союзом театральных деятелей. Председатель СТД Александр Калягин так захотел найти деньги на содержание дома, что предложил АФК-система за 220 миллионов долларов купить кусочек парка рядом со зданием. Эта история началась еще в октябре, поясняют «Известия», когда во время прямой линии президент ответил на письмо Дины Кальченко, председателя Совета ветеранов Санкт-Петербургского дома. Актриса, пришедшая на встречу Путина с интеллигенцией, рассказала, что договор между СТД и АФК-система не расторгнут, а только приостановлен. «Сейчас говорят совершенно бесстыдные вещи. Вот уйдет Путин, и мы все равно будем там строить. Дайте нам какую-нибудь защитную грамоту, чтобы никто не наседал», – просила актриса. «У меня еще много времени», — успокоил ее президент. И дал задание руководителю агентства по культуре и кинематографии Михаилу Швыдкому сделать ситуацию необратимой. Конец цитаты. А вот комментарий газеты «Коммерсант». Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с творческой интеллигенцией, которая повела себя так, что интеллигенту в первом поколении, специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову, стало за нее стыдно. Далее Андрей Колесников подробно передает ход разговора по поводу Питерского дома ветеранов сцены. «Мы совершенно не хотим ссориться с Союзом театральных деятелей, которому принадлежит наш дом», — оговорилась Дина Кальченко. Но было же видно, что она очень хочет поссориться с СТД, который представлял здесь его председатель Александр Калягин, и особенно в присутствии президента России, отмечает Андрей Колесников. Далее. Губернатор Санкт-Петербурга рассказала, что давно предлагала господину Калягину передать этот дом городу, который взял бы его на свое полное содержание. Александр Александрович не согласился, с раздражением сказала Валентина Матвиенко. «Да вас это же предлагал губернатор Яковлев», — насмешливо произнес господин Калягин. «Этот дом всегда был домом СТД. Вот японцы просят у нас Курилы. Мы почему-то им не отдаем, а они говорят, что там будет 23 век. А мы же не отдаем». Хотела снова выступить Дина Кальченко, но господин Путин не дал ей этого сделать. Он дал слово еще нескольким участникам встречи, которые жаждали поговорить с президентом о программе поддержки чтения, о годе русского языка в России, но так и не смогли утолить свою жажду в связи с тем, что время, отведенное на исторические решения президента в области культуры, вышло. «Так русская интеллигенция на моих глазах в очередной раз упустила свой исторический шанс», заключает Андрей Колесников в газете «Коммерсант». А газета «Комсомольская правда» предполагает, что Путину, видимо, придется еще долго оставаться у власти, чтобы как-то разрулить эти дрязги интеллигенции. Кстати говоря, статья называется так: «Президент проговорился, что у него еще много времени». Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свобода 30 ноября Алексей Кормилицын, генеральный директор интернет-портала «Грамота.ру», которому присуждена премия «Рунета» в номинации «Наука и образование». Алексей Кормилицын родился в 1961 году в Москве, закончил переводческий факультет Московского государственного педагогического института имени Мариса Тореза. Во время службы в армии был направлен в Эритрею, работал в подразделении по борьбе с контрабандой наркотиков Государственного таможенного комитета, участвовал в строительстве плотины в индийском штате Утар-Прадеш и, будучи служащим компании «Шеврон», в разработке месторождения «Тенгиз» в Казахстане, сотрудничал с различными средствами массовой информации. Кроме портала «Грамота.ру», является создателем еще одного известного портала «Наркотикам нет». Человека дня Радио Свобода, генерального директора интернет-портала «Грамота.ру» Алексея Кормилицына, представляет член редакционного совета портала Юлия Сафонова.
Это третья премия, но премия «Рунета» и присуждается только третий год. Первый раз портал «Грамота.ру» был отмечен как очень важный портал для российского сегмента интернета. В прошлом году у них был почетный приз. В этом году «Грамота» и Алексей Геннадьевич, как руководитель проекта, победили в номинации «Образование». И, конечно, я считаю, что это заслуженная победа. Вообще, кажется, пора им прекращать получать, потому что, ну вот они уже даже не лидеры. Лидеры — это кто впереди. А они не впереди, они просто есть всегда. И они должны быть всегда, и они нужны всегда. Я очень рада, что этот портал существует. И мне вчера было приятно видеть, как он получает эту награду, быть в эту минуту рядом, потому что каждый день мы пользуемся русским языком. Алексей Геннадьевич руководит проектом «Грамота.ру», порталом. И поэтому, конечно, он заслуживает звания «Человек дня», потому что вообще без него ни дня. Ни дня без строчки, ни дня без кормилицына, ни дня без языка и без грамотности. У Алексея Геннадьевича вообще он заслуживает, конечно, даже звания «Человек года». Вот, наверное, 2007-го, когда будет год русского языка. Потому что это человек, во-первых, который умеет работать с командой в команде. У него блестящая команда. Команда, которая называет себя автозаправочной станцией на дороге грамотности. Но попробуйте ехать куда-то, если у вас нету а, таких станций, и б, бензина. Вот «Грамота» — это, пусть мне покажется это очень таким плохим образом, но дело в том, что Алексей Геннадьевич любит машины и хорошо водит свою машину. И вот так вот он едет с грамотой по грамотной дороге. Он умеет дружно работать, кажется, так можно сказать по-русски, именно дружно. Он уважает своих коллег, он сам профессионал. И, наверное, редкое качество для зрелого человека – он всегда готов чему-то учиться у молодых сотрудников. Будь то какая-то мелочь, как правильно написать то или другое, будь то какая-то техническая новинка, и он всегда готов учиться. И только человек, который готов всегда учиться, может быть грамотным и может называться человеком дня.
Человека дня Радио Свобода, генерального директора интернет-портала «Грамота.ру» Алексея Кормилицына представила член редакционного совета портала Юлия Сафонова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 30 ноября. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Как всегда, разнообразный и интересный выпуск. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Боинга-767 объявлены британскими властями частью расследования смерти Александра Литвиненко.
Депутаты и министры от блока Садр приостановили участие в парламенте и правительстве.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из электриков сообщил о подозрительном устройстве на одной из опор линии электропередач.
Принятие Сербии в программу «Партнерство во имя мира» – хорошая новость для нашего народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.